Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Как всегда, знакомим вас с главными новостями и с мировой реакцией на войну, которая продолжается в Украине. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. Но прежде чем я представлю вам нашу сегодняшнюю гостью, по традиции небольшая сводка. Россия сегодня утром нанесла массированный удар по территории Украины. Только до 9 утра по местному времени было выпущено более 70 ракет. Воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. Только по Киеву было выпущено 40 ракет. Это одна из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. Сообщается, что почти все ракеты удалось сбить. Метро в Киеве сейчас работает как укрытие, движение поездов приостановлено. Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сообщает о колоссальных инфраструктурных разрушениях в городе. Сильнее всего пострадала энергетическая система. В Кривом Роге ракета попала в жилой дом и уничтожила целый подъезд. Пока известно о двоих погибших, есть раненые. Власти Запорожской области сообщили о 15 попаданиях российских ракет. Последствия атаки уточняются. И также в результате ракетных ударов оказалась обесточена вся Кировоградская область. Тем временем сообщается, что на оккупированных территориях, в частности в Луганской области, из-за многочисленных потерь среди личного состава россиян, больницы отказывают гражданским в медицинском обслуживании. Как сообщает Центр национального сопротивления, несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли на формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница номер 3 уже разместила около 100 российских военных и также полностью переведена на обслуживание раненых россиян больница в Кременной. На этом фоне в Луганской же области идет мобилизация, причем попадают под нее в том числе даже военнопленные. Об этом накануне написала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее данным, такие случаи зафиксированы, в частности, в Горловке. Сейчас Ольга с нами на связи, мы поговорим и об этих конкретных случаях, и о ситуации в тюрьмах на оккупированных территориях, и о том, как продолжается вербовка в российских тюрьмах. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Что конкретно происходит в Горловке, которую я упомянула? Как так получается, что украинских военнопленных отправляют воевать против Украины?
Ну, вы знаете, не только пленных, но и украинских заключенных, которые были похищены из Харьковской области, а также, например, из Николаевской области, вербуют сейчас в колониях России. Давайте все-таки сначала вернемся к Горловке, а потом я вам расскажу, что происходит в колониях России с похищенными с украинской территории заключенными. Военнопленные и те, кто по сути к ним приравниваются. А по сути к ним российские власти приравнивают граждан Украины, которые служили когда-то, не в момент военных действий, а там, в 15-м году, в 16-м году в АТО или в каких-то других службах, например, в полиции, хотя бы паспортисток. Им предлагают подписать отказ от обмена, и вместо этого им дается свидание с родными. Для многих, кто, например, находится в плену с марта, это очень и очень важно. И после свидания с родными обещают помилование. И как только человек подписывает такой документ, свидания действительно разрешаются. Прямо вот в Горловке, непосредственно в колонии, мы знаем несколько таких случаев, родные морпеха из 35-й бригады, они живут в Мариуполе, они подавали просьбу о свидании, приезжали на свидание, получили свидание, и вот человек подписал такое прошение о выдаче паспорта. Ну, то есть это фактически шантаж. После свидания пленному выдают паспорт Российской Федерации, но продолжают с этим паспортом содержать в колонии, хотя он уже, в общем, не военнопленный. А потом вручают мобилизационную повестку с правом выбора. Либо ты служишь дальше в группе Вагнера как наемник, либо батальон некий имени Богдана Хмельницкого, либо партизанский отряд КФПК.
То есть, получается, особого выбора-то и нет.
Да, большого выбора нет, потому что бригада Хмельницкого, что партизанский отряд КФПК, это, в общем, такой, вот помните, такой был батальон Сомали в 14 году под управлением Гиви. Угу. Моторол очень гордился тем, что дал ему это название. Вот, например, то же самое, такая бандитская вещь. И после этого в колонию человека уже не возвращают, он идет на фронт, а тем, кто в колонии остается, ему говорят, что его просто отпустили по помилованию. На самом деле нет.
То есть ни о каком помиловании на самом деле речи не идет?
Да, речи быть не может. И, собственно, не идет.
А какая в целом сейчас ситуация в тюрьмах на оккупированных территориях?
Ну, собственно, Горловка сейчас самая главная тюрьма на оккупированной территории. Туда сейчас забирают и оставшихся заключенных из Херсонской области – Но в основном все они направлены в колонии России. И Волгоградская область, в Заропольский край, в Владимирскую область, в Краснодарский край. И вот сегодня утром по европейскому времени нам пришло сообщение оттуда, из Краснодарского края. Вот буквально вот такое. В ИК-5 в Краснодаре, по информации от родственников, украинских родственников, сейчас содержится порядка 200 осужденных, перемещенных из Херсона. Им активно предлагают подписать заявление на получение российского гражданства и присоединиться к Вагнеру. Ну и плюс ко всему, по колониям Краснодарского края с гастролями ездит оркестр, как нам передают наши корреспонденты.
А оркестр – это вербовочная вот эта бригада?
Ну, вагнеровцы, да, с гастролями едет оркестр, да, это вагнеровцы.
А вот я как раз хотела о них спросить. Мы много рассказывали о том, как Евгений Пригожин даже лично часто ездит по российским колониям, выступает там с мотивационной речью, вербует заключенных. Сейчас он лично продолжает ездить?
Вы знаете, все реже. Он сейчас сосредоточен, конечно, на Бахмуте, на фронте. И я давно не слышала о том, чтобы он лично приезжал куда-то.
Но сейчас вербовка по-прежнему идет полным ходом во всех российских регионах.
Вербовка идет полным ходом, но успехов в этом все меньше. Если раньше, еще вот летом и осенью, с каждой вербовкой уезжало несколько сотен человек, то сейчас, например, вот на прошлой неделе была вербовка в ИК-4 Ивановской области, и записались 29 человек. Пока это вот наименьший улов вагнеровцев из всех этих вот месяцев, которые я знаю. Все меньше и меньше записываются.
А почему люди начали понимать, что на самом деле происходит?
Во-первых, люди начали понимать. К сожалению, они не начали понимать, что идет война. Это они не понимают или это их устраивает. Они скорее начали понимать, что их обманывают. Их обманывают с деньгами, их обманывают с помилованием, их обманывают с условиями фронтовыми. То есть вот это они понимают, что их обманывают. И они это начали высказывать.
Я об этом еще обязательно спрошу и о выплатах, и о других условиях. Если говорить в целом о цифрах, о каких цифрах сейчас можно говорить, о каком количестве завербованных вот с июня, с тех пор, как этот процесс массовый начался?
Мы можем говорить сейчас уверенно о 35 тысячах, но я не говорю уже две недели, ну, собственно, весь декабрь, поскольку вот эта цифра сейчас, она особенно не увеличивается. Огромный был вал с начала мобилизации, особенно очень много было завербовано на Урале и в Сибири, и вот сейчас этот вал приостановился, и заключенные больше не торопятся на фронт.
А что вообще движет и двигало изначально заключенными, которые отправлялись на войну? Это были прежде всего выплаты, именно поэтому сейчас количество завербованных снизилось, потому что люди поняли, что их кидают на деньги.
Вы знаете, это очень интересный вопрос, и на него должны, конечно, отвечать социологи. Потому что если при отправке на войну выплаты не играли роли никакой, они играли роль для родственников осужденных, а осужденным прежде всего важна была помилование и свобода, то сейчас при отказе они говорят: выплаты, вы не платите денег, поэтому не пойдем. Ну, то есть при мотивации это не играло роль, при мотивации идти. А при мотивации не идти они это вытаскивают.
А что тогда играло роль? Ну, если можно такой вывод сделать вот по тем разговорам, которые у вас были.
Тогда играла роль, прежде всего, свобода и помилование. Помилование и возвращение в Россию со снятием судимостей, с возможностью начать новую жизнь. Вот это вот все представлялось совершенно в других красках. А сейчас им понятно, что ни о каком возвращении в России речи не идет, никто еще не вернулся, и что помилование – это очень и очень условное, мягко говоря. То есть даже если тебя и помилуют, то, скорее всего, посмертно, и помиловали лет никому неизвестно. Хотя какая разница, ты уже умер.
Да.
Тебя в любом случае оставят там, на фронте. Помилованным, не помилованным, но ты будешь там. Ты не вернешься в семью, не вернешься домой, не вернешься в Россию.
Вот по поводу возвращения в Россию, если я правильно считаю, сейчас как раз прошло примерно полгода с тех пор, как началась массовая вербовка, потому что это все началось где-то в конце июня, в начале июля. И тогда Пригожин говорил как раз об этом сроке. В своей речи «воюешь полгода, перед законом чист» и так далее. Известно ли уже о тех, кто вернулся с войны?
Пока никто не вернулся. Мы знаем нескольких человек, которые выжили из первой партии. Ну, по крайней мере, за одним мы следим с самого начала, Андрей Ястребов. Вот он должен вернуться первым, если вернется. Ну, давайте посмотрим. По идее, там не со дня вербовки, а вербовка действительно была с конца июня, а со дня первого боя. Первый бой был 14 июля, ну, значит, 15 января он должен вернуться домой.
Насколько я понимаю, это тот самый заключенный, о котором и мы, в частности, делали материал, которого разыскивала сестра, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно, да.
А что с ним сейчас происходит, если, конечно, об этом можно рассказать?
Я, наверное, могу сказать только то, что он был несколько раз ранен, но ранен довольно легко. И он после госпиталя продолжал воевать. Его, я бы сказала так, берегут, потому что очень активные родственники. Ну, кроме матери. Мать согласна на все, а вот другие родственники нет. И так как они с первого дня вели за него борьбу, его все-таки не кидали в самое пекло. Он жив, и если вдруг он нужен будет, как для пиаровского примера, вот смотрите, вернули, ну пусть будет... Пусть будет.
На связь с родственниками он сейчас выходит?
Он выходит, да.
Я еще хотела спросить о внесудебных казнях, конечно, которые происходят с теми, кто отправляется на войну. Что о них сейчас известно? Широкую огласку, безусловно, получило убийство Евгения Нужина, но наверняка он же не один такой.
Да, он не один такой, и нам рассказывают заключенные из многих очень колоний, из очень многих колоний, не только нам рассказывают, вообще рассказывают много об этом, что перед отправлением на фронт или перед вербовкой их заводят в штаб, то есть на зоне это комната для начальства, и показывают там с планшетов кадры, видео внесудебных казней, но это расстрелы. Есть описание этих расстрелов, что некие люди говорят заключенному, который называет свою фамилию, имя, номер зоны, что совершается казнь за попытку дезертирства, убежать, сдаться в плен, и раздается выстрел в затылок. Человек падает.
А действительно ли вагнеровцы иногда специально сообщают о том, что была казнь, на самом деле ее не было, но делается это для того, чтобы не выплачивать так называемые гробовые?
Ну, мы знаем, по крайней мере, об одном таком случае, когда женщина опубликовала свою переписку с Вагнером. Речь шла о том, что ее муж якобы был таким образом казнен, и она искала его тело и требовала его тела. За это тело вымогали деньги. И когда она эту переписку опубликовала, вдруг возник этот самый муж, который сказал: «Ты что, я вот живой, здоровый, да, отстань от всех, да, занимайся детьми, молчи, дура». Но я просто сильно боюсь, что он сам эти смски писал.
Это правда, что вам пишут письма заключенные с просьбой посодействовать в устройстве ЧВК «Вагнера»?
Вы знаете, эти письма не кончаются. Я вообще думала, что какая-то наша позиция, она, ну, очевидная. Тем не менее, эти письма продолжают приходить. И сейчас начинают приходить такие письма с оккупированных территорий, что вот, мы и живем на освобожденной территории, слава России, все хорошо, а теперь помогите мне вернуть завербованного брата, мужа, сына. Вот такие тоже начали приходить письма, к сожалению.
А что пишут люди, которые хотят устроиться, что называется, в ЧВК «Вагнера»? Как они это объясняют, как они просят им посодействовать?
Ну, вы знаете, они пишут так, как будто бы другого мнения быть не может. Вот хочу устроиться в ЧВК «Вагнер», посодействуйте, пожалуйста, хочу мочить укропов, вот это все.
Интересно, действительно, почему они пишут вам? А у вас какие-то чувства вызывают?
Омерзение, да, мы, если первое время что-то отвечали, сейчас, конечно, не отвечаем ничего, игнорируем такие письма.
А что отвечали?
Ну, отвечали, что идет война, вы хотите стать военным преступником, вам этого мало, да, хотите идти убивать. Ну.
Как сами сотрудники тюрем относятся к вербовке заключенных? Мы тоже об этом говорили, но еще в самом начале, когда вербовка только началась. Вот что-то поменялось в их отношении, отговаривают ли они заключенных?
Вы знаете, интересная вещь. Позавчера ушел в отставку очень большой генерал ФСИН по фамилии Лымарь. Он был главой вообще всего ГУФСИНа Пермского края. А край такой тюремный, край сидячий. И вот у меня была большая пресс-конференция напоследок. Совершенно прекрасно. Там много видео. Настолько было эпичное зрелище, эпичная конференция. Его много спрашивали об этом. ЧВК «Вагнера» нет, не слышал. Вербовка? Нет никакой вербовки. Нет никакой войны. Заключенные переводятся? Да, переводятся в Ростов по их желаниям. Мы вообще выполняем любые желания любых заключенных, конечно. А так, не-не-не, никакой вербовки нет. Нет, ничего этого нет.
А то есть просто все отрицают?
Просто все отрицают, да.
Но, тем не менее, есть же сотрудники, вот они давали какие-то интервью, но на условиях анонимности, естественно, которые пытаются отговорить заключенных.
Да много пытаются отговорить. На самом деле, много пытаются отговорить. Люди на местах прекрасно понимают, что они будут крайними. Прекрасно это понимают. Естественно. Ну и плюс ко всему, естественно, многие понимают прекрасно, что происходит вообще. И что не надо никуда ехать.
А действительно ли выросла вооруженная преступность после начала вербовки заключенных? Какие есть об этом данные?
Ну, согласно статистике МВД, да. Именно вооруженная преступность в приграничных областях с Украиной и в Москве, ну, как в хабе, естественно, да?
Да.
Это по милицейской статистике. Ну, и совершенно понятно, да, почему. Совершенно бесконтрольный оборот оружия. Плюс ко всему, конечно, те случаи, которых мы знаем, о том, что бежавший вагнерцы начинает расстреливать там полицейские патрули и так далее, как это было недавно в Ростовской области, в городе Шахтинск, это он, собственно, начал стрелять, и поэтому это мы знаем. А если он пошел грабить кассу, то мы не узнаем, что он вагнеровец. А они в основном идут грабить кассу, конечно.
А почему, как вы думаете, на фоне всех ужасов, которые творят вагнеровцы, в том числе вот таких средневековых ужасов, как с этой кувалдой и так далее, при этом происходит романтизация, такая гламуризация именно ЧВК Вагнера? И песни поют, и какие-то стихи посвящают, и все это вышло уже вот в какое-то такое, ну, не, даже не то, что легальное поле, хотя наемничество запрещено, а уже даже более чем легальное, с воспеванием.
Ну, во-первых, что называется, этот чёс, да, никогда никто не останавливал. Это заплати кому-то любые деньги, да, и любые песни тебе исполнят. Но самое-то главное, что, конечно, сам Пригожин за столько лет руководством фактически фабрики троллей Ольгинская, он, конечно, очень сильно поднаторел в пиаре и прекрасно понимает, как это делается. Человек, он талантливый и видит важность всего этого, и он не жалеет денег на рекламные бюджеты.
То есть это пиар с его стороны? Нельзя тут говорить о каком-то запросе общества на гламуризацию таких вещей?
Нет. Это рекламный бюджет, конечно.
Я бы хотела спросить об еще одной категории людей, которой вы помогаете. Я так понимаю, фонд «Русь сидящая» помогает людям, которых насильно вывезли в Россию. Как им можно помочь сейчас?
Ну, вы знаете, это самая сложная тема, которой мы когда-либо занимались. Гражданские заложники – это гражданские люди с временно оккупированных территорий, которые сейчас деоккупированы, которых похватали, в общем, и начиная с марта, и которые содержатся в СИЗО приграничных территорий. Ну, в основном мы знаем Курское СИЗО, где они сейчас содержатся без предъявления обвинений, без возможности встретиться с адвокатами, без возможности общаться с родными, без возможности получить гуманитарную помощь. А самое-то главное, их там нет.
Угу.
То есть до тех пор, пока их не поменяют на военнопленных, их там нет. Мы обычно знаем про них все, вплоть до номера камер, где они содержатся. Но официально пробиться к этому нельзя никак, их там нет. И это нас, конечно, очень беспокоит, потому что мы, во-первых, не знаем точное число. Мы знаем примерно местонахождение примерно чуть больше, чем 100 человек. Но, судя по всему, их больше. Плюс ко всему, им нужно прибавить граждан Украины, которые не прошли фильтрацию.
Да.
А это тоже отдельная совершенно категория, потому что во всех международных классификациях не проходят такую проверку только комбатанты, да, ныне служащие в армии люди. А у нас не проходит в России проверку. Мне сложно говорить у нас, особенно после ситуации, даже окей, в России не проходит такую фильтрацию. Люди, которые когда-то служили в полиции, когда-то служили в армии, давно, там, в том числе паспортистки, да, и в этот момент, когда они не проходят фильтрацию по этому признаку, они начинают считаться военнопленными. И они содержатся вместе с военнопленными. Хотя, еще раз, Женевские конвенции это запрещают впрямую. То есть для нас они гражданские заложники. А для российских властей они военнопленные.
А вот эти люди, которых их там нет, как вы сказали, вы знаете какие-то прямо конкретные индивидуальные истории этих людей?
А, конечно. Уже было два обмена военных на гражданских украинских лиц. И помимо того, что мы знаем, нам сообщают родственники, мы теперь уже знаем от освободившихся украинцев какие-то подробности. Я вам расскажу про Романа Вуйко. Роман Вуйко из Гостомеля. Это мужчина, которому очень сильно за 50. 55 лет ему было в момент, когда его взяли в марте. Он не военнообязанный, не военнослужащий. Это человек с тяжелой инвалидностью. За него очень хлопочет его дочь. Не было с ним связи практически все это время. Одно письмо. Хотя мы знаем, где он, что он, мы не понимаем, в каком он состоянии. Еще раз, у него тяжелая инвалидность. И до него не допускают ни врачей, ни адвокатов, ни гуманитарную помощь. Но мы знаем, что он жив, и знаем, где он содержится. И зачем он там, и в чем его обвиняют, нам непонятно. Никто нам на эти вопросы не отвечает. Человек, гражданин Украины, из Гостомеля, это Киевская область. И он не мог ни шпионить, ни воевать, ни держать оружие и так далее, и так далее. Вот он с марта этого года находится в СИЗО без каких бы то ни было предъявлений обвинений. У нас есть очень много таких фамилий, очень много женщин, мужчин, подростков, стариков, людей вот с такой вот инвалидностью. И чем больше мы спрашиваем, чем больше мы теребим самые разные органы с подробностями, с фамилиями, все-таки тем больше, наверное, у родственников есть какой-то надежды, да и у нас тоже, что их хотя бы, извините, не ликвидируют как проблему.
А какие-то международные организации вам в этом помогают?
Ну, вы знаете, Красный Крест однажды привез летом еще родственникам мешок писем от них, ну, то есть от каждого по письму в Украину. Это были мешки Почты России. Это были все письма на русском языке, хотя это все украинцы, которые говорят и пишут по-украински, без обратного адреса, в российских конвертах. Как когда был Красный Крест, мы не знаем, Красный Крест не говорит, это очень закрытая организация.
То есть сейчас, наверное, главное, что мы можем для них сделать, это говорить о них как можно больше и поднимать эту проблему.
Да, да, да. Чем больше мы говорим, тем больше у них шансов остаться в живых.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи была Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Мы говорили и о том, как идет вербовка в российских тюрьмах, вербовка заключенных. Она продолжается, идет полным ходом, о том, что происходит в тюрьмах на оккупированных территориях, ну и о том, как можно помочь украинским гражданам, которых насильно вывезли в Россию. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Слушайте нас каждый день по будням и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!